Тихо. Побуждающим мой великим состраданием, ты преподал учение для устранения всех ложных воззрений. Перед тобой делаю простирание. В сутре Будда сказал: не совершай неблагих деяний, накапливай богатство заслуг, усмири свой ум, таково учение Будды. Великий, сострадательный, искусный Будда пришел где-то 2500 лет тому назад, точнее, 2600 лет тому назад на нашу землю. И учение этого Будды, известное как буддийская дхарма, сохранялись на этой земле, сохранились на этой земле до сих пор. Что такое дхарма? Дхарма характеризуется несовершением никаких негативных действий, накоплением как можно большего количества добродетелей, отказом от совершения недобродетелей тела, речи, ума. А причина отказа от недобродетелей тела, речи, ума и необходимости накопления как можно большего количества добродетелей заключается в том, что счастье, к которому мы стремимся, и страдание, которое для нас нежеланно, является результатом соответствующих причин и условий. Поскольку страдание нам ненавистно, нам необходимо искать способы избавления от страданий. А это достигается пониманием того, что страдание вызывается соответствующими причинами и условиями, которые представляют собой недобродетельные поступки и омрачения. А счастье, к которому мы так стремимся, это результат также соответствующих причин и условий, которые приводят к счастью, то есть добродетелей, добродетельных поступков. Что такое добродетельные поступки? И что такое злодеяние? Любое действие, которым причиняется вред другим, называется негативным, недобродетельным поступком или злодеянием. Самосовершение того или иного поступка, если этим поступком причиняется та или иная боль или огорчение другим, этот поступок называется неблагим, недобродетельным. И также, если хорошенько задуматься, любой поступок, совершение которого немедленно не только причиняет вред другим, но беспокоит и наш собственный ум, вызывает у нас тревогу или иное беспокойство, называется недобродетельным поступком. Например, убийство, отнятие других жизни. Подумайте о своей собственной жизни, подумайте, как вы цените свою жизнь, как она цена для вас. Подобным же образом и все остальные ценят свою жизнь больше всего на свете. Поэтому, когда мы отнимаем у других жизнь, этот поступок является совершенно по полным пренебрежением к жизням других, к другим, которые так ценят свою жизнь, которые так берегут свою жизнь. И из-за такой злой мотивации, злого намерения, как желание причинить вред другому, желание уничтожить другого, когда с подобной мотивацией, с подобным намерением мы совершаем убийство, то это действие осуществляется с мотивацией причинения вреда другим. И когда мы совершаем это действие, причиняющее вред другим, мы сами бываем несчастны. Эти действия не приносят нам радость. Они тоже вызывают у нас некоторое беспокойство. Итак, действия, причиняющие вред другим, включающие в себя также неблагую мотивацию причинения вреда другим, называются недобродетельными, неблагими. Но что касается добродетельных поступков, то это поступки, которые приносят благо и помощь другим. Благодаря подобному добродетельному поступку тот человек, по отношению к которому вы его совершаете, также чувствует счастье и радость. И вы сами, совершив этот поступок, чувствуете удовлетворенность. Например, проявление щедрости или спасение жизни других. Когда вы совершаете этот поступок, когда вы спасаете другим жизнь, то у вас возникает чувство родства, чувство близости по отношению к тому существу, которого вы спасаете, которому вы спасаете жизнь. И у вас возникает, у вас самих возникает в сердце радости и удовлетворения от этого действия. Итак, это действие, этот поступок не только приносит помощь другим, но и в сознании того, кто совершает это действие, возникает радость и успокоение. Как сказал Будра Сутри, никогда не совершай недобродетель, накапливай как можно больше заслуг. Подношение чая. Качество Будды безупречное, качество Дхармы безупречное, качество Санхи безупречное. Этим трем безупречным объектам прибежища я делаю это подношение. То есть имеется в виду чая. Теперь возвращаемся к учению. Недобродетели, которые следует отбросить, и добродетели, которые нужно себе породить, связаны с нашим сознанием. Так все зависит. Все зависит от того, каким образом вы строите свой ум, какой настрой вы порождаете в своем уме. Когда у вас возникают злые мысли, то они основаны на самом деле на слабости и на умственной неуспокоенности. Из-за этого на этой почве могут возникнуть гнев, враждебность и убийство. На самом деле убийство можно совершать в силу мотивации привязанности, гнева или неведения, но говоря в целом, мы отнимаем у других жизнь из-за враждебных и злых мыслей. А с другой стороны, когда у нас в сердце возникает любовь, приятие, то из этих чувств невозможно совершать никаких лицемерных действий. Эти чувства порождают у нас ощущение приязни и близости к объекту, в то время как гнев и враждебность связаны с отчуждением от объекта. Из-за этого могут возникнуть все самые разнообразные омрачения, такие как лицемерие, страх. В то время как, если вы испытываете любовь по отношению к тому или иному объекту, у вас просто не может возникнуть гнев, враждебность, зависть или соперничество. Итак, неблагие мысли естественным образом вызывают у нас ощущение неудовлетворенности, неуспокоенности, огорчения. И поэтому эти состояния ума называются неблагими мыслями, в то время как состояния ума, которые приносят нам счастье, называются добродетелями, благими состояниями ума. Будда сказал: укроти свой ум. Укрощение ума зависит от того, насколько мы сможем посвятить себя совершению добродетельных поступков. И по этой причине в сутре Будда сказал: укроти свой ум, умиротвори свой ум. Как же добиться умиротворения ума? Опять же, в сутре говорится, что все составные феномены надо рассматривать как подобные миражу, сновидению, магической иллюзии. Под этим имеется в виду, что все составные явления являются непостоянными, не вечными, они сиюминутно меняются. И именно в силу этих сиюминутных изменений они зависят от соответствующих условий, что означает, что они лишены независимой природы, они зависимые, они пусты от независимого бытия, пусты от самобытия. И таким образом Будда учил о непостоянстве и о бессамостности. Благодаря пониманию бессамостности и пустоты наш ум будет становиться все более и более умиротворенным. Аринагарджуна, в свою очередь, сказал, что это учение о взаимозависимом происхождении вещей, невероятно глубинное учение, является уникальным, выдающимся учением Будды. Как было сказано ранее, поскольку все вещи зависят от соответствующих причин и условий, они лишены независимого самобытия. И это указывает нам на бессамостность всех явлений. Итак, эти понимания бессамостности и непостоянства являются средствами укрощения ума, умиротворения ума. По этой причине, опять же, когда Аринагарджуна воздавал хвалу Будду Шакьямуни, он сказал: «Побуждаемый великим состраданием, ты преподал совершенное учение для избавления всех существ от ложных взглядов». «Тебе, Будда, я поклоняюсь». О чем здесь говорит Аринагарджуна? О том, что Будда, побуждаемый великим состраданием, учил о совершенном способе полного избавления существ от страданий. Что же это за безупречный путь, который приводит к устранению страданий? Это мудрость, познающая бессамостность. Опять же, давайте исследуем, каковы причины страдания. Причины страдания нельзя сказать, что страдание возникает без причины. Что страдание возникает беспричинно. И нельзя сказать, что причина страдания – это нечто вечное, постоянное. Причина страдания заключается в извращенных воззрениях, ложных взглядах, таких как восприятие непостоянного как постоянное, восприятие страдания как счастье, восприятие пустотного как непустого. И восприятие бессамостности как постоянного «я». Поэтому Аринагарджуна сказала, что для избавления существ от ложных взглядов Будда Шакьямуни преподал чистейшие совершенные учения, которые полностью соответствуют реальности. В чем же состоят эти ложные взгляды или невежественные взгляды? Каким образом избавиться от этих ложных взглядов? Только посредством развития в себе мудрости, познающей реальность такой, как она есть, можно устранить неведение. Помимо этого, такие методы, как простирание и молитвы, конечно, могут принести какую-то пользу, но эта польза будет скорее косвенным средством, чем прямым противоядием от ложных взглядов. Прямое противоядие от ложных взглядов — это понимание реальности, которое является прямо противоположным способом познания вещей, чем вещи познаются неведением. Что же это за реальность? Реальность — это бессамостность, это непостоянство и так далее. Понимание всего этого может... Одно только понимание этого может помочь нам избавиться от неведения. А также мы должны постичь тот факт, что наша истинная природа — это ясный свет. Наша природа чиста, а все омрачения носят временный характер. Если мы сможем породить в себе подобные противоядия, то мы сможем устранить омрачение, избавиться, вылечиться от них. После того, как мы избавимся от омрачений, в нас проявится наша чистая природа, которая известна как природа Будды. И часть учений, которая дается, посвящена там ускорению этого процесса. Это средство очиститься от омрачений, от негативной кармы и накопить как можно больше благих заслуг или добродетелей. Как говорится, понимание истины и глубины учения Будды помогает породить искреннее восхищение перед Буддой. Лама Цанкхапа по своей хвале за независимому происхождению сказал: «Ты, Будда, узрел реальность такой, как она есть, и своими учениями помогаешь существам избавиться от всех страданий». Только благодаря пониманию глубины учения взаимозависимого происхождения, которое дал Будда, мы можем породить в себе сильнейшую веру и почтение к Будде. Когда у нас возникает... Когда мы оцениваем учение Будды, мы должны это делать непредвзято, объективно, посредством анализа, исследования, соотнесения этого учения со своим личным опытом. Здесь нет места никакой предвзятости. Если мы сможем это сделать, то увидим на собственном опыте, какое огромное воздействие на наше внутреннее преобразование могут оказать учения Будды. И у нас могут, благодаря этому может возникнуть искреннее желание достичь освобождения, достичь состояния Будды. Побуждаемое желанием достичь просветления ради блага всех же существ, мы сможем в конечном итоге достичь этого наивысшего состояния. И таким образом, мы видим, насколько добр был Будда Шакьямуни, давая нам все эти учения. И на этой основе мы можем суметь отличить учение Будды от небуддийских учений и постичь всю доброту к нам Будды. После того, как мы постигнем доброту Будды, что нам делать на следующем этапе? Мы должны применить все наставления Будды на своей собственной жизни. Будда наделен из всех качеств тела, речи и ума Будды. Основными являются безупречное сострадание и совершенная мудрость. И Арина Гарджуна именно в силу этого в своем поклонении Будде Шакьямуни сказал: побуждаемый великим состраданием, ты преподал совершенное учение. Здесь под фразой «побуждаемый великим состраданием» Арина Гарджуна указывает на качество Будды, сострадание, качество сострадания Будды. А под фразой «ты преподал совершенное учение» Арина Гарджуна имеет в виду качество мудрости Будды, то есть второе его важнейшее качество. Что же это за качество мудрости, которое присуще Будде? Это мудрость, которая постигает бессамостность как истинную природу всех вещей. Это мудрость, которая познает бессамостность. Если мы будем постоянно приучать себя, свой ум к этой мудрости, постепенно преобразуется в мудрость Будды. Итак, после того, как мы постигаем доброту Будды, на следующем этапе мы осваиваем бодхичитту, то есть порождаем в себе ум просветления, желание самим стать Буддой ради блага всех живых существ. Это первая практика. Вторая практика – развитие в себе мудрости, постигающей бессамостность или отсутствие самобытия. Итак, эти две практики являются ключевыми, основными практиками, которые мы должны осваивать после постижения доброты Будды. И что касается развития всех добродетелей, накопления добродетелей, то мы должны рассматривать их как средство ускорения реализации мудрости и бодхичитты. По завершении молитвенного фестиваля, который сейчас проходит в Дарамсале, существует традиция давать наставления из джатак, истории о прошлых жизнях Будды. Как говорится, если у тебя есть безупречная нравственность, то ты обретешь достоинство не только в этой жизни, но и в будущих жизнях. Поэтому соблюдение чистой нравственности является основой для всех достоинств, для всех совершенств. Учение Будды можно объединить в три корзины или трипитаку. Основными темами этих трех сводов являются три практики. Первая практика – это практика нравственности. Ее главная цель – отказ от причинения вреда другим. Осваивая эту практику, мы должны развивать в себе внимательность и бдительность. Культивируя в себе внимательность и бдительность, мы можем надеяться на обретение их в той мере, в которой необходимо для развития самадхи. Именно поэтому за первой практикой нравственности следует вторая практика сосредоточения. Можно сказать, что практика нравственности подразумевает освоение более грубых уровней внимательности и бдительности, а практика сосредоточения предполагает освоение более тонких форм внимательности и бдительности, которые, в свою очередь, являются основой для утонченного состояния медитации, сосредоточения, однонаправленного сосредоточения. Третья практика – это практика мудрости, освоение мудрости, которые на самом деле представляют собой истинное противоядие от корня страданий. Корнем страдания является извращенное, ложное представление о своем «я» как о чем-то самосущем. Этому можно наиболее эффективно противостоять посредством развития мудрости, постигающей бессамостность, познающей реальность, совершенно противоположным способом тому, как ее воспринимает неведение. Но для того, чтобы эта мудрость стала эффективной, она должна сопровождаться однонаправленным сосредоточением, которое, в свою очередь, основано на соблюдении чистой нравственности. Итак, мы видим, насколько важно соблюдать нравственность, жить нравственно. С точки зрения практик бодхисаттвы, существует так называемая практика шести пирамид. Параметры щедрости, нравственности, терпения, усердия, медитативного сосредоточения и мудрости. В контексте практик Махаяны или практик Бодхисаттвы нравственность означает главным образом отказ от себелюбия. И это воистину очень важно и имеет огромный смысл, потому что если мы откажемся от своего себелюбия, причем себе себелюбие, то естественным образом сможем охватить своим умом всех живых существ, наполняющих пространство. Когда мы породим в себе подобное вселенское сострадание, охватывающих всех живых существ, как разве возможно нам даже помыслить о том, чтобы причинить другим вред? Именно по этой причине мы практикуем такую нравственность. Поэтому Ария Майтрея также сказал: «Я поклоняюсь перед Бодхичиттой, умом просветления, которое охватывает всех живых существ, в желании достичь состояния Будды ради их блага. И это принесет тем самым вы обретете благо и процветание как в этой жизни, так и в следующих жизнях в качестве побочного продукта, побочного эффекта. Итак, если вы хотите помочь себе, вам нужно осваивать бодхичитту. Если вы хотите помочь другим, опять же, вам необходима бодхичитта. Поэтому только одной бодхичиттой осуществляются и собственные интересы, и собственные устремления, и устремления других. Шантидева в своем коренном тексте Бодхичари Аватара сказал: если скачешь на коне бодхичитты, это приведет тебя все к большему и к большему счастью. Поэтому какой разумный человек не захочет породить в себе такую бодхичитту, которая приводит ко все большему блаженству? Лама Цанкапа также сказал: как следует, соблюдая обязательства. Потому что нравственные обязательства основа для всех благих достоинств и в этой жизни, и во всех будущих. Итак, если обратиться к историям Джатаки, то в ней говорится, что тот, кто обладает чистой нравственностью, не только обретет в этой жизни благие достоинства, но обретет их, но и обретет эти достоинства во всех будущих жизнях совершенно непроизвольно. Этот текст принадлежит Перу, великого индийского наставника, который сначала был не буддийским философом. Он обладал чудодейственными способностями. Он обладал глубокими знаниями и был великим духовным практиком. Я думаю, имеется в виду Арьяшура. В монастыре Наланда в те времена примерно в те времена, когда жила Арина Гарджуна, существовала традиция проведения диспутов между буддистами и небуддистами, тиртиками. Одна сторона, как правило, делала объявление, провозглашала свое намерение прийти и дискутировать с оппонентами. И судьей на этих диспутах, как правило, был царь или правитель. Затем начинались диспуты между буддистскими и небуддистскими учеными. Если одна сторона проигрывала, то эти философы были обязаны обратиться в традицию своих победителей. Итак, если буддисты проигрывали в диспуте, то они должны были обратиться в другую небуддистскую традицию. Если же проигрывали небуддисты, то они были обязаны стать буддистами. Это было условием, главным условием подобных диспутов. Итак, великий мастер Ашвагоша. Нет, имеется в виду не Ариашура, я ошиблась, а Ашвагоша. Итак, будучи не буддистом, он пришел в монастырь Наланда для того, чтобы вести диспуты с буддистскими учеными. Так, в те времена в монастыре Наланда было много великих буддистских ученых, но Ашвагоша был широко известен своим искусством ведения диспута, своими знаниями. И поэтому, когда он пришел в Наланду для того, чтобы вызвать их на диспут, монахи немножко испугались, что они проиграют, и вызвали Арину Гарджуну, чтобы он поддержал их. А Нагарджуна, в свою очередь, в качестве своего представителя послал своего ученика Риадеву в Наланду для того, чтобы тот сразился с Ашвагошей в диспуте. А Риадева отправился в Наланду для того, чтобы сразиться с Ашвагошей. И они устроили диспут. В своем диспуте они дошли до таких тонкостей, что на каком-то моменте все потеряли нить этого диспута, и никто не понимал, о чем они спорят, кроме самих спорщиков. И диспут закончился соревнованием в чудодейственных способностях между Риадевой и Ашвагошей. Они оба в полной мере проявили свои интеллектуальные способности, так и чудесные способности ситхи. В конечном итоге и в том, и в другом Ашвагоша проиграл. В итоге Ашвагоше пришлось обратиться в буддизм, и в конечном итоге он стал истинным практиком, истинным философом буддизма. И именно его перу принадлежит рассказ о прошлых жизнях Будды, когда он еще был бодхисаттвой, который называется Джатаки. Итак, если говорить о историях из прошлых жизней Будды, то в них Будда далеко не всегда принимал человеческое воплощение. Есть ряд историй, когда Будда воплощался в виде рыбы, в виде царя рыбы и в виде других животных. Дело в том, что Будда не был Буддой с самого начала, изначально. Когда-то он был таким же обычным человеком, как и мы, который также находился под воздействием своих омрачений. Но на определенном этапе он приступил к развитию в себе мудрости, познающей реальность. И с помощью этой мудрости постепенно он преодолел в себе все заблуждения и достиг состояния полного просветления, состояния Будды. Итак, не только Будда Шакьямуни обладает способностью стать Буддой, во всех живых существах присутствует эта природа Будды, поэтому мы все способны реализовать ее и достичь этого состояния. Если мы приложим усилия для того, чтобы очистить свой ум от всех омрачений, которые носят временную природу, несомненно, мы сможем проявить и реализовать зерно обретения четырех кай или четырех тел Будды. И тогда мы сами станем Буддой, достигнем этого состояния. Итак, для того, чтобы вдохновить других, Будда рассказал о историях своих прошлых жизней, когда он еще был бодхисаттвой, еще шел по пути. Итак, существует история о том, как Будда Шакьямуни, будучи еще бодхисаттвой, родился царем всех рыб. Вот здесь что-то шутит. Я не знаю, есть ли у рыб свои цари, министры и так далее. Но, несомненно, то, что у некоторых рыб, некоторые рыбы крупнее, чем другие, сильнее, и в этом плане, возможно, являются своего рода царями. Некогда бодхисаттва был повелителем рыб в одном небольшом пруде, чудная вода которого была украшена белыми голубыми цветами водяных лилий и лотосов. И вот все, что комментируют, это же так действительно соответствует тому, что сказал Шантидева Бхатхичарья Аватаре. Пока существует пространство, пока живые живут, да, пребуду я в этом мире страдания рассеивать тьму. Если вы действительно сохраняете в себе этот настрой, о котором сказал Шантидева, то, несомненно, сможете стать бодхисаттвами, то есть теми, кто думает только о благе других. Итак, благодаря прекрасно развившейся у него еще во многих предшествующих рождениях привычке к деятельности на пользу других, он, находясь даже в таком состоянии, всегда стремился доставить счастье и благо ближним. Вот здесь что дает комментарий. Те привычки, которые для нас свойственны, это результат привыкания к тем или иным действиям, поступкам. Если вы долго осваивали, долго привыкали к добродетелям, то это добродетельное состояние ума станет для вас естественным, привычным. Например, даже среди наших братьев и сестер мы видим различные качества. Конечно, существует научное объяснение таким отличиям между родственниками, такие как ДНК и так далее. Но мы не можем сказать, что это на 100% связано только с генетикой. Итак, привыкание к определенному образу мышления от этого привыкания к определенному мышлению зависит очень многое. Если мы приучаем себя к добродетельным мыслям, то, несомненно, они станут частью нашего естественного мышления. Бодхичитта — это ум просветления, это альтруистическое намерение служить всем живым существам. Конечно, вначале нам может показаться очень трудным развитие такого подхода. Мы можем подумать, возможно ли для меня породить в своем потоке ума настолько мощный помысел? Но но вы, при этом мы должны также подумать, если я буду все больше и больше думать об этом, если я буду стараться все больше и больше развивать этот подход, он будет все больше охватывать все мое существо. Итак, говорится, что качество ума можно развивать до бесконечности, в то время как способности тела ограничены. И если вы привыкаете, приучаете к себе к определенному образу мышления, к благому, к позитивному мышлению, то даже в этой жизни мы сможем достичь какого-то результата. И благодаря этому в будущих жизнях добродетельное мышление будет даваться нам совершенно естественно, без каких-либо усилий с нашей стороны. Так сердце великосущечного было исполнено любви к рыбам, как будто к своим дорогим детям. И он выражал свое высочайшее благоволение к ним подарками, ласковыми словами, полезными для них делами и тому подобными действиями. Он сдерживал желание рыб вредить друг другу и поощрял взаимную любовь. Все силы прилагая, действуя умело, заставил их забыть свой прежний рыбий образ жизни. Поэтому тот рыбий род, которым управлял он так, как подобает, достиг высокого благополучия, как город, избавленный от бедствий государем, который правит надлежащим образом страною. И вот однажды, по недостатку или счастью живых тварей, или же по невнимательности божеств, которым поручено следить за дождями, вовремя не начались дожди. И от недостатка дождя пруд не наполнился, как раньше, свежей водой, желтоватой от пыльцы распустившихся цветов кадампы. Постепенно подошло знойное время года, и пруд, из которого, словно томясь от жажды, пили ежедневно и жадно, как будто измученные усталостью, и знойные лучи солнца, и изнуренная ими земля, и горячий ветер, жаждавший освежиться, обратился в болото. Комментарий его святейшества. Вот этот вот правитель рыб помогал другим рыбам развить сознание, позитивные, благие мысли. И вот так произошло, что это озеро высохло. И они... были обречены на погибель, но суть в том, что даже когда мы умираем, если мы умираем с добродетельным настроем ума, это поможет нам в следующей жизни обрести благоприятное рождение. И вот благодаря этому знойному палящему солнцу, которое светило много дней, пруд превратился в болото. В невыносимый летний зной пылающий солнце и знойный ветер, как будто разражающийся пламенным дождем, и горячая, как бы больная лихорадка из земля, все словно в гневе осушают воды. И вот когда рыбий род пришел в безнадежно отчаянное состояние, Бодхисаттва видит, что рыбы стали способны только лежать и дрожать от страха, находясь под угрозой не только со стороны птиц, живущих на берегу озера, но даже и со стороны вороньих стай, движимый состраданием, так стал размышлять. Увы, какая злая беда свалилась теперь на рыб. Вода здесь исчезает с каждым днем, как бы соперничая с нашей жизнью, а тучи дождевые еще не скоро могут показаться. Бежать отсюда невозможно. Кто мог бы проводить другое место нас? Несчастьем нашим привлеченные сюда собрались все враги. И несомненно, что когда последняя вода в пруду исчезнет, и на виду окажутся все рыбы, враги их будут пожирать здесь на моих глазах. Что же следовало бы нам совершить теперь? Размышляя об этом, великосущный увидел только одно средство спасения от беды, свою великую правдивость. Комментарий его святейшества. Правитель рыб, увидев, что пруд высыхает, и что все остальные рыбы боятся за свою жизнь, в этой ситуации Бодхисаттва, правитель Бодхисаттва стал размышлять о том, как бы помочь всем этим рыбам. Это в тексте говорится. От сострадания его сердце было исполнено муки, и он, испустив глубокий тяжкий вздох и подняв очи к небесам, промолвил: «И память напрягая, не припомню я, чтобы вред я причинил живому существу, хотя бы в крайней был нужде. И если истинны мои слова, то да пошлет же царь богов нам дождь, и да наполнит он водой пруды сухие». И вот силу и заслуг великосущного его правдивости, а также следствие благоволения расположенных к нему богов, нагов и якшей, со всех сторон показались на небе в необычное для них время черные тучи. Они низко нависали под тяжестью воды, из них слышались глухие приятные звуки грома. Лианами молний были украшены громадные темные вершины головы, как будто они открывали рты. Казалось, они обнимали друг друга, медленно склоняя головы и простирая вперед руки. Как тени гор, тучи черные темнели, и, закрывая зеркало небес, ширь горизонта, словно ограничив, распространяли всюду мрак вершинами своими. И массы облаков, казалось, смеялись от сверкания молний, и непрерывно гром приятно издавали, и в звонких гимнах воспевали их павлины, от радости танцуя. Как нити жемчугу струились дождя потоки, пыль улеглась, и от земли поднялся сильный аромат, повсюду разносимый ветром. Хотя стояло лето, и сила солнечных лучей особенно там возросла в то время, однако солнце скрылось, в долины устремились горы, воды потоки с полосами пены. И молния весь мир ежеминутно золотистым бледным светом озаряла. Ее лиана радости полна, под звуки турии, что из облаков неслись, свой чудный танец исполняла. И вот, как только начался ливень, когда светлыми потоками воды, хлынувшими со всех сторон, стал наполняться пруд, улетели стаи птиц, ворон и других. Рыбы же, у которых вернулась надежда на жизнь, сразу оживились. Бодхисаттва, хотя сердце его и преисполнилось радости, однако, опасаясь, как бы не прекратился дождь, снова и снова обращался к Парджане с такими словами: «Греми, Парджане, ты раскатисто и глухо, и прогони веселье, радость птиц. Дождем пролей ты воды, жемчугу подобные, в которых отражаются своим пылающим сиянием молнии». Услышав это, Шакра, владыка богов, с величайшим изумлением в своем сердце явился перед глазами Бодхисаттвы и, благословляя его, промолвил: «Поистине необычной силой твоя правдивость обладает, о великосущный повелитель рыб, ведь эти облака с приятным громом воду льют, как кувшины тобою наклоненные. Виновен был бы я в великой нерадивости, когда бы намерениями существ тебе подобных и стремящихся всем сердцем к благу мира на помощь не являлся я. Поэтому отныне ты о будущем оставь заботы, ведь я готов всем сердцем помогать всем добрым в их делах благих. Страна же эта, в которой пребывание находят добродетели твои, не будет больше никогда во власти бедствий». Выразив ему одобрение свое столь ласковыми словами, Шакра исчез, а пруд этот наполнился до краев водою. Таким образом, намерение тех, кто ведет добродетельную жизнь, имеет прекрасное завершение и успех даже в этой жизни, а тем более в будущей. Помни об этом, следует всем сердцем стремиться к совершенной чистоте своего поведения. На этом закончена одна из джатак Будды Шакьямуни, когда он еще был бодхисаттвой. Сегодня некоторые из вас прибыли из Тибета для того, чтобы встретиться с родственниками, живущими здесь. И у вас нет времени остаться здесь на все оставшиеся дни учения. Поэтому я подумал провести ритуал порождения бодхичитты. Порождение бодхичитты устремления. Это самая суть учения Будды. И сегодня особенный день. 15-й день по лунному календарю первого лунного месяца, когда Будда проявил свои чудодейственные силы. И поэтому лучше вместо того, чтобы подносить тысячи масляных светильников в храме гораздо больше блага, больше добродетель вы создадите, если породите ум, устремленный к просветлению. В этом месте, где висит изображение Будды, вкратце говорится, что Будда пребывает перед каждым человеком, который обладает верой в него. С точки зрения Махаяны, Будда — это тот, кто наделен четырьмя божественными телами. А с точки зрения традиции Хинаяны или философских школ Хинаяны, Будда Шакьямуни ушел в паринирвану. Но даже если и так, мы можем, если мы будем со всей искренностью молиться Будде, несомненно, получим от него ответ в виде осуществления наших желаний, исполнения желаний. Так представьте Будду Шакьямуни, наделенного четырьмя божественными телами, прямо перед вами, живого Будду. И представьте всех великих индийских мастеров, учителей, таких как шесть украшений и два высших существа, а также 17 великих пандитов Наланды. Представьте, что они окружают Будду Шакьямуни. И не только эти великие мастера пришли на нашу землю, но превосходные наставления, превосходные трактаты, которые они написали, сохранились до наших дней, и мы все еще можем читать их, мы можем размышлять над их смыслом, постигать их. Они невероятно благотворны. Такие великие учителя, наставники, как Арьянагарджуна, были воистину знаменитыми, прославленными мастерами. А Ашвагоша, автор этого текста, Джатаки, также стал учеником Арьянагарджуны. Ашвагоша решил для себя: я должен поистине взять пример с Будды, следовать примеру Будды. Он породил в себе мужественную решимость воплотить в своей собственной жизни чудесные деяния Будды. Так как однажды, когда Будда был бодхисаттвой, он пожертвовал свое тело на съедение голодной матери-тигрицы. И также, и как говорят, и Ашвагоша отдал свое тело на съедение голодному дикому зверю. Итак, это практика бодхичитты, то есть забота о других больше, чем о себе. Воистину, наивысшая из всех практик нравственности. Это вовсе не глупая, бессмысленная идея. Это помысел, который объединен с мудростью. То есть такие деяния, как, например, то, что совершила Ашвагоша, были совершены под влиянием великого сострадания, но при этом сопровождались мудростью, познающей реальность. И в этом плане мы видим, что насколько глубока практика бодхичитты. И эта практика воистину может помочь всем живым существам, принести им благо. Так представьте перед собой, пространство перед собой, Будду в окружении Арьянагарджуны, Ашвагоши и всех великих мастеров. Также представьте великих индийских наставников, таких как Шантракшита и Падмасамбхава, которые прибыли в Тибет для того, чтобы установить и распространить в Тибете Дхарму Будды. Вспомните великого наставника Шантракшита из монастыря Наланда, автора текста «Украшения Мадхьямики» и также трудов по эпистемологии, который был невероятно почитаемым учителем. Он был невероятно эрудированным человеком, обладал глубочайшими познаниями, связанными с философией и эпистемологии. Эти наставники, когда они прибыли в Тибет, действительно дали тибетцам глубину знаний, невероятные знания они подарили Тибету. Представьте этих великих учителей вокруг Будды Шакьямуни. Перед их ликами мы сейчас будем порождать бодхичитта устремления. Что такое бодхичитта устремление? Это астролитическое желание самому достичь состояния Будды для того, чтобы служить и приносить благо всем живым существам, число которых безмерно, как пространство. Порождая это состояние ума, если это возможно, дайте себе обещание, дайте клятву каждый день вспоминать об этом уме просветления. И от всего сердца читать молитву, молиться о том, чтобы никогда это состояние, этот альтруистический ум никогда не покидал наше сознание. С одной стороны, это очень легкая задача, а с другой стороны, приносит невероятные заслуги, невероятное накопление благих заслуг. Поэтому должны дать себе обещание. Даже во сне я никогда никому не причиню вреда, не говоря уже о том, что никогда не подумаю о причинении вреда в состоянии бодрствования. А также дайте себе обещание, пусть я буду вечно неразлучен с этим великолепным состоянием ума, желающим блага для всех. Итак, во время этой церемонии мы должны очистить свое состояние ума, должны накопить добродетель для того, чтобы подготовиться к этой церемонии порождения бодхичитты устремления. Итак, предварительно, в качестве предварительной процедуры мы сделаем семичленное подношение, семичленную пуджу. Как мы уже представляли, продолжайте представлять перед собой Будду со всеми мастерами. Первая часть семичленного подношения – это простирание. Для этого нужно соединить ладони и рук вместе. Так мы делаем простирание перед Буддой, великими учителями на уровне тела. На уровне речи нужно сказать: «Я воистину поклоняюсь и делаю простирание перед Буддой и великими наставниками». Из всех достоинств основными качествами Будды и этих великих учителей являются сострадание, мудрость и сила. Вспоминая об этих трех наивысших качествах, мы делаем на уровне ума простирание перед Буддой и великими мастерами. Следующая часть – это подношение. Подношения делятся на вещи, которые принадлежат существам и которые никому не принадлежат. Представьте все вещи, все предметы, которые вызывают радость, наслаждение и удовольствие в сердцах существ. Представьте, что вы подносите все эти приятные вещи. А также то, что никому ничего не принадлежит, например, горы, деревья и так далее. Вы мысленно также поднесите всем Буддам и учителям. Следующая часть подношения – это раскаяние. У нас есть склонность чувствовать сострадание к маленьким бедным существам. Например, если мы увидим какое-то маленькое страдающее насекомое, у нас возникнет естественное желание защитить его. У нас возникнет жалость к нему. И это проявление нашей природной склонности к добродетели. И И затем, если помимо этого сострадания, бодхичитты, то есть забота о других больше, чем о себе, и мудрости, познающей реальность, если вы сможете действительно породить эти два качества и поднести их, то это будет, наверное, наивысшим даром, наивысшим подношением Буддам и бодхисаттвам. И это принесет им наибольшую радость. То есть это еще относится ко второму, к разделу, к подношению. Будучи последователями трех драгоценностей, мы действительно говорим на словах: я ищу прибежище в Будде, ищу прибежище в Дхарме, в Сангхе. Это уже третья часть раскаяния. Но несмотря на то, что мы говорим, повторяем эти слова, в своих поступках мы нарушаем заповеди Будды, нарушаем принцип Дхармы и нарушаем желание Сангхи. Итак, почему мы с сильным чувством принимая прибежище в Будде, Дхарме, Сангхе, тем не менее непроизвольно совершаем недобродетели на уровне тела, речи, ума. Представьте, что вы раскаиваетесь во всех этих недобродетелях тела, речи, ума, как будто бы выпили яд, и, осознав, что выпили яд, пожалели об этом. Но что еще хуже, мы проявляли равнодушие к благу других живых существ из-за своего эгоцентризма. Представьте, что вы раскаиваетесь и в этом тоже. Это раздел раскаяния. Следующий раздел – это сорадование добродетелям собственным и добродетелям других. Представьте, представляя Будды, бодхисаттв перед собой, подумайте о том, что благодаря практике бодхичитты, заботе о других больше, чем о себе, они достигли всех уровней духовных реализаций. И почувствуйте радость сорадуйтесь добродетелям Будд, бодхисаттв, а также шраваков и пратикабудд. Также почувствуйте радость добродетелям, которые совершили все остальные живые существа, и вы сами. Это раздел сорадования. И в особенности практика бодхичитты, забота о других больше, чем о себе, которые освоили, которые практиковали все Будды и бодхисаттвы, и тем самым накопили огромные заслуги. Почувствуйте сорадование за это. А следующий раздел – это просьба, обращенная к Буддам и бодхисаттвам, вращение колеса Дхармы, то есть одаяние и учение живым существам, благодаря которым живые существа имеют возможность избавиться от неведения и освободиться от сансары. А следующая просьба к ним – оставаться навеки в этом мире, вместе с вами и со всеми живыми существами, чтобы они никогда не разлучались с вами. Последнее, в заключение, мы посвящаем заслуги было бы неверно посвящать заслуги только своему собственному счастью и процветанию, а также достижению собственного освобождения. Напротив, все заслуги нужно посвятить достижению наивысшего состояния Будды, просветления ради блага всех живых существ. Такова практика семичленной пуджи или семичленного подношения. Она предназначена для накопления заслуг и очищения от негативной кармы. А теперь для того, чтобы провести эту церемонию, обряд порождения бодхичитты устремления, необходимо повторить определенные строфы, они написаны Атишей. Также они присутствуют в больших и средних версиях Ламрима, а также в трактатах Дабу Лонгкен и Кукен Лаланченпы. Я буду проводить этот ритуал на основе именно этих строф. Теперь встаньте на правое колено. Как мы уже говорили, представьте Будду, окружение всех бодхисаттв, и подумайте о том, что все живые существа, окружающие вас, хотят счастья, но лишены счастья. Они не хотят страдать. Но испытывают нескончаемые, ужасные страдания. И все это из-за неукрощенности ума. Представьте, что путем принятия прибежища будет Харми Санхи. Вы устраните все неукрощенные состояния ума, из умов всех живых существ. Все Будды, обитающие в 10 странах света, обратите на меня внимание. Я такой-то отныне до достижения сердца просветления ищу прибежище в Будде. Я такой-то отныне и до достижения полного просветления ищу прибежище в Дхарме, в высшей свободе от привязанности. Он наставник. Я такой-то ищу прибежище в Санхе, высшей из всех духовных общин. Второе повторение. Третье повторение. На этом закончится ритуал принятия прибежища. Сядьте на некоторое время. Для того, чтобы породить этот ум, устремленный к просветлению. В первую очередь, необходимо провести некоторую умственную тренировку. Как мы уже говорили, альтруистическое намерение приносить другим благо – это сама основа для всего нашего счастья. Я об этом справедливо сказал Шантидева в Бодхисаттвачарья Аватаре. Все счастье этого мира связано с желанием принесения блага другим. Все страдания этого мира – следствие желания счастья для себя. Все страдания, которые для нас ненавистны, коренится в себелюбии. И это совершенно очевидно можно увидеть в нашей жизни. Например, все то, что происходит сейчас в нашем мире, все конфликты, войны, все то страдание, а во-вторых, эксплуатация богатыми бедных, воровство чужого богатства, это тоже то, что приводит к страданию, причиняет боль, а также изнасилование и прочее. Страдания людей от голода и так далее, например, то, что мы видим в Африке. В текстах говорится о таких негативных действиях, как убийство, воровство, разврат и в особенности изнасилование. Это то, что причиняет огромную боль другим, а также ложь. Из-за лжи у людей возникает недоверие к другим. В то же время, если ложь исчезнет с нашей земли, из нашего мира, действительно у нас появится глубокая радость и покой. И далее клевета или речь, вносящая раздор, грубая речь. подобные проступки приводят к огромному страданию и боли. Далее пустая болтовня. Ей наполнен наш мир, потому что люди снимают самые разнообразные фильмы и показывают, и когда маленькие дети смотрят эти фильмы, это оказывает на них совершенно невероятно дурное воздействие, все эти пистолеты, ружья и так далее. Эти негативные действия являются следствием извращенного состояния ума, таких состояний, как алчность, враждебность и ложные взгляды. Что такое ложные взгляды в данном случае? Например, если вы думаете, если я кого-то убью, это принесет мне большую пользу. Если я получу взятку, это опять же пойдет мне на пользу. Если я обману других, я от этого выиграю. Подобные мысли – это все проявление неведения, это отсутствие, это близорукость, отсутствие способности видеть долговременные последствия своих действий. Все это из-за ложных взглядов. Следовательно, 10 недобродетелей не только ведут к вашей собственной гибели, но и к гибели всего мира. В то же время, если с другой стороны у вас альтруистический, сострадательный подход ко всем живым существам, то вы не будете обманывать других, вы не будете насиловать других, вы не будете воровать, вы не будете лгать, вы не будете клеветать, у вас не будет враждебных мыслей. И благодаря этому Шантидева справедливо сказал, что все страдание в этом мире – следствие желания счастья для себя. Это следствие эгоцентризма, себелюбия. И опять же он сказал, все счастье этого мира – следствие желания счастья для других. Например, вне зависимости от того, какие у вас условия жизни, в каком быте вы живете, если вы сострадательные, к другим, то у вас очень много друзей, вы делитесь своим благосостоянием с другими. В таких сообществах, в которых развит подобный страдательный подход, как правило, гораздо больше счастья, чем среди других социальных групп, других категорий людей. Поэтому мы можем утверждать, что забота о других действительно может служить средством избавления от всех состояний депрессии и болезней. Например, если возьмем даже собаку или кошку, если эта собака или кошка дружелюбна, всегда дружелюбна по отношению к другим, она будет, ее жизнь будет счастливее. Если же она все время воюет с другими, то тем самым навлекает страдания на себя. Итак, чем больше вы желаете помочь другим, тем счастливее становитесь сами. Если посмотреть на вещи наиболее широко, с точки зрения всех нашей жизни в сансаре, то мы увидим, что все то уважение, всю ту любовь, которую испытывают к вам другие люди, это результат заботы о других с вашей стороны. И это, в свою очередь, ведет к благоприятным рождениям в сансаре. Также это сострадание, это желание помогать другим является причиной соблюдение прочной нравственности. чистой нравственности. Если же вы соблюдаете чистую нравственность, то это даст вам оптимальную возможность для совершенствования медитативного сосредоточения. И это утонченная способность к утонченному сосредоточению поможет вам более эффективно накапливать добродетели. И за короткое время вы сможете накопить огромное количество заслуг, что даст вам большую возможность для порождения мудрости. Поэтому мы видим, что забота о других приводит не только к вашему счастью и благоденствию в сансаре, но также является величайшим средством обретения нирваны и состояния Будды на основе трех практик. И затем Шантидева, суммируя все, что было сказано раньше, говорит о том, что если вы себелюбивы и эгоцентричны, то в сансаре у вас никогда не будет счастья. Сравните себя, то есть человека, который все время действует, исходя из собственного эгоизма, и Будду, который полностью отказался от себелюбия ради блага других, и посмотрите, каких результатов достигли вы и какого результата достиг Будда. И это сравнение поможет вам постичь смысл этого. Даже крошечные насекомые. Ведь все, даже крошечные насекомые, хотят счастья. Каждое движение, которое совершают самые маленькие крошечные насекомые, они совершают, исходя из желания достичь счастья, найти счастье. Но посмотрите, при всем вашем желании счастья с безначальных времен, посмотрите, достигли ли вы хотя бы толики этого истинного счастья, к которому вы стремитесь. Вы увидите, что нет, вы не достигли этого счастья. И значит, в том, что вы совершаете в ваших поступках, чего-то не хватает. Значит, вы делаете что-то не так. При этом истинная природа вашего ума – это ясный свет. Чего же нам не хватает, чего нам не достает? Наш недостаток в том, что мы всегда превыше всего ценим свое собственное себелюбие. Мы сконцентрированы на себе. И этот эгоцентризм является характеристикой каждого обычного живого существа. Но теперь уже мы обрели эту жизнь, это драгоценное человеческое рождение. Мы наделены великолепным интеллектом. Мы должны оптимальным образом использовать этот интеллект. Таким образом, у нас есть способность, у нас есть потенциал достичь каких-то изменений в себе, встретившись с буддийской дхармой. Если мы, обретя это драгоценное человеческое рождение, встретившись с буддийской дхармой, сможем приложить усилия для того, чтобы в этой жизни породить бодхичитту, это несомненно может привести к изменениям, к реальным изменениям, которые с безначальных времен мы не достигали. Итак, представьте, продолжайте представлять перед собой Будду, Шакьямуни в окружении всех этих учителей. И что же нам нужно сделать перед ликами всех этих великих учителей? Нам нужно просто подражать им, последовать их примеру. А что же они сделали? Они сделали себя самым главным альтруистическое намерение, бодхичитту, самым главным в своей жизни. Как говорится, что если у человека зародилась бодхичитта, то к нему приходят все люди и боги для того, чтобы поклониться. Он становится объектом поклонения для всех людей и богов. Таковы качества этой бодхичитты. Итак, опять встаньте на колено. И представьте, так же, как Будды Бодхисаттвы перед вами породили эту бодхичитту, ум просветления. Скажите себе, так и я порождаю ради блага всех живых существ этот ум просветления. Повторяйте. Все Будды и Бодхисаттвы, обитающие в 10 сторонах света, обратите на меня внимание. Наставник, обрати на меня внимание. Я такой-то, такой-то. И в этой жизни, во всех будущих жизнях, практикуя добродетели, такую как щедрость, нравственность, медитацию, и так же, как и предыдущие тадхагаты, архаты, великие бодхисаттвы, на высших уровнях бодхисаттв породили этот ум просветления, так и я, такой-то, такой-то, отныне и достижения полного просветления порождаю эту бодхичитту непревзойденную, чистейшую, и освобожу всех неосвобожденных, спасу всех неспасенных, приведу тех, кто не пришел к нирване, к состоянию нирваны. Второе повторение. И вы должны сильно молиться о том, да достигнуя просветления ради блага всех живых существ. И отныне я не буду думать о себе. Вместо этого я буду все время приносить благо другим и никогда не откажусь от этого ума. Третье повторение. А теперь повторяйте следующее. Сегодня я получил это драгоценное рождение. Я вступил в семью бодхисаттв. Отныне, любой ценой, я буду соответствовать этому благородному семейству бодхисаттв. Пока существует пространство, пока живы живут, да и буду я в этом мире страдания рассеивать тьму. Присядьте. На этом мы закончили церемонию порождения бодхичитты устремления. Нам очень повезло. Сейчас я дам вам устную передачу некоторых мантр, потому что некоторые тибетцы очень скоро уезжают из Дарамсалы. Ом муни муни махамуни соха. Ом муни муни махамуни соха. Этот Будда, который невероятно страдательный и милосердный, и наделен четырьмя телами. Как достичь такого состояния? Это состояние достигается посредством союза метода и мудрости. Методом здесь является бодхичитта, корнем которой является сострадание. А для того, чтобы породить бодхичитту в том, в ком она еще не породилась, и усилить развитие в том, в ком она уже породилась, было бы невероятно благотворно практиковать Будду сострадания Авалокитешвару. Далее, если говорить об аспекте мудрости, несмотря на то, что существуют разные виды мудрости, наивысшей является мудрость, понимающая наитончайший уровень взаимозависимого происхождения. И божеством, которое соответствует мудрости, Буддой мудрости, является Ари Манджуши. Именно опираясь на Арию Манджуши, мы можем обогатить и примножить свою мудрость. Итак, Омара Пацанати. Омара Пацанати. Омара Пацанати. Омара Пацанати. Далее, Арьятара. Арьятара – это богиня активности, деяний, эффективных действий. Если метод и мудрость является нераздельным, единым целым, то эти... То эти действия будут происходить спонтанно. Далее Хаигрива, которая имеет особую связь с тибетским народом. Это один из гневных аспектов, гневных форм Авалокитешвары. И его мантра, его практика помогает устранить вред от злых духов. Далее мантра Ваджа Килая. Гуру Падмасамбхава, который имеет особую связь с Тибетом. Великий Бодхисаттва, царь Трисон Дзен и великий настоятель Шантаракшита. Вот эти трое мастеров установили дхарму в Тибете, распространили дхарму в Тибете. Царь и настоятель Шантаракшита, когда у них возникло множество препятствий и трудностей в распространении буддийской дхармы в Тибете, гуру Падмасамбхава сыграл очень большую роль в успокоении всех препятствий. Сегодня у нас проходит великий молитвенный фестиваль или праздник, который основоположником которого был Лама Цанкапа. И это было в Лхасе, и это было одним из четырех великих деяний Лама Цанкапы. Об этом говорится в строках восхваления Лама Цанкапы. Нет, здесь имеется в виду Микцема, молитва Лама Цанкапы. Итак, сегодня мы прочли одну из джатак. И для тех, кто возвращается в Тибет, мы провели ритуал порождения бодхичитты устремления. Пусть зародится драгоценность бодхичитты в том, в ком еще не зародилась, а в ком зародилась, да расцветает и возрастает все больше и больше. Thank you.